Прибыла и другая рота из соседней деревни со своим офицером, состоявшая в ведении нашего же капитана. А вскоре увидели мы и хоругви, сопровождающие святую икону. Капитан наш, который, как заметно было, пламенел перед святынью, сказал: «Дети, вот сейчас к нам приблизится заступница христиан, Божия Матерь, держите себя прилично. А вы, русские, между нами было немало русских кантонистов, когда понесут мимо вас Божию Матерь, креститесь благоговейно». Лишь только он успел окончить эти слова, икону уже почти подносили к нам. Капитан скомандовал: «Смирно, шапки долой!» Мы сняли фуражки. Набожный наш командир поклонился чудотворной иконе почти до земли, перекрестившись несколько раз. Он приложился к ней, тоже сделал и другой офицер, и все христиане. Дав довольно пройти святой иконе, капитан скомандовал: «Накройсь!» и повел нас стройными отделениями по деревне. Собравшиеся в большом количестве христиане смотрели с немалым любопытством на нас, и, по-видимому, им нравился военный парад. Подошедший к часовне, куда внесена была чудотворная икона, капитан скомандовал: «Роты, стой!» и сам, со многими другими христианами, вошел в часовню. Мы стояли как вкопанные на улице и уже не так смотрели на икону, как в Казани. Беспримерная набожность нашего доброго командира и усердная молитва других христиан заставили нас призадуматься, что есть что-то в иконе достойное христианского почитания. По выходе из часовни мы прошли церемониальным маршем, и так хорошо, что капитан не знал, как нас благодарить. «Ступайте, дети, домой», — говорил он, — «и гуляйте». Иной читатель, пожалуй, подумает, что из этого ничего не вышло, и незачем было так много хлопотать капитану, чтобы мы, некрещенные евреи, были в параде. Но нет, из этого вышло очень многое, и капитану стоило похлопотать. Если слушателю угодно знать, то с этой минуты, можно сказать, наступило мое спасение и спасение многих других сынов Израиля. Возвращаясь спокойно из парада домой, мы выражали между собой удовольствие, что угодили доброму нашему ротному командиру. Но один, более ревностный в его действиях, кантонист, товарищ, вышеупомянутого фанатика Айсбера, нарушил наш покой. Он сказал: «Братья, нам не для чего радоваться тому, что мы приняли участие в христианском празднике. Знаете, что когда мы угождаем гоям в таком деле, значит, что мы те же гои, или сделаемся скоро ими». Слова его сбылись над ним первым. Но только он не гоем-язычником сделался, а истинным христианином. Это заключил он дурной признак. С досады ушел он от товарища на свою квартиру, и там не успокоился, а еще более раздражился. Спустя какой-нибудь час после этого священник вошел в дом с той же иконой Божьей Матери. Кантонисту казалось, что икона просто его преследует. Когда стали служить молебен, он от злобы удалился за перегородку. После молебна хозяева попросили священника взойти в их вновь выстроенную избицу. Священник пошел с ним и причетник. В доме осталась икона, небольшой хозяйский мальчик и кантонист. В это время, как рассказывал впоследствии кантонист, мне показалось, что икона смотрит на меня с негодованием, как будто бы гневается на меня. «А когда так, — сказал я в уме своем, — я вот что сделаю». Тотчас схватил перочинный ножик и побежал к иконе с целью выколоть ей глаза. Но пырнул ножом так неловко, что сильно уколол свой палец, и пошла кровь. Бывший тут мальчик закричал: «Когда вошли в дом, то он указывал на икону, на меня и на кровь». На спрос хозяев: «Что ты, школьничек, сделал?» я прямо сознался в преступлении. Хозяйка крикнула: «Ах ты, нехрист! Сейчас же побегу к набольшему», и побежала. Через несколько минут привела она фельдфебеля, который тотчас потащил кантониста к ротному. Игравший на улице кантонисты из евреев, узнав о преступлении любимого своего товарища, пошли тоже на ротный двор. Не нужно было бить сбор, чтобы собрать обе роты. Когда виновник представлен был на суд перед капитаном, и тот узнал о его преступлении, то пришел в сильное негодование и при всей кротости своей крикнул: Как ты смел, негодный мальчишка, совершить такое ужасное преступление? Ведь если бы ты был совершеннолетний, то за это следовало бы тебя жестоко наказать и сослать в Сибирь». «Виноват, ваше благородие», — проговорил кантонист. «Вот дети», — сказал огорченный, добрый наш ротный командир, «и благодарность нам от вас за все попечения и заботы наши о вас. Как хотите, а этот богопротивный поступок собрата вашего свидетельствует о сильной ненависти евреев к нам, христианам и святыне наши». В это время подошел и священник к роте. Дав кончить речь капитану, он сказал: «Прошу вас, господин офицер, дозвольте мне сказать несколько слов виновному вашему кантонисту». «Сделайте одолжение», — говорил капитан. «Священник, скажи мне, израильтянин, сущую правду, что побудило тебя поступить так с нашей иконой?» Кантонист: «Виноват, батюшка». «Священник, не в том дело. Ты, может быть, устами говоришь «виноват», а сердцем сознаешь, что ты сделал законное дело, будь со мною откровение». Кантонист поднял глаза и сказал: «Да, батюшка, если желаете знать истину, то я должен вам сказать, что по моему убеждению я сделал то, что надлежало делать ревностному вере Израилю. Наш закон и заповеди Иеговы запрещают нам почитать иконы и всякое изваяние, а мы сегодня встретили с почестью икону. Вот это-то меня и огорчило, а я пронзительный взгляд усилил во мне к ней ненависть и был причиной моего преступления». «Так вот, что вызвало тебя на преступление, ревность твоя к закону. Но позволь же тебе одно сказать. В то время, когда заповедь Иеговы против идолопоклонства прогремела, так сказать, на Синае, в ушах ваших предков, были ли тогда христиане, христианство, и существовали ли иконы? Не могу знать, батюшка. Но так я тебе верно скажу, что тогда ничего этого не было. Христиане и христианство получили начало со времени пришествия Мушиаха, Христа, в мир. Следовательно, закон Иеговы не мог тогда воспрещать и восставать на наши святые иконы, которых, как мы сейчас говорили, и не существовало тогда. Заповедь Иеговы воспрещает идолопоклонство, почитание какого-нибудь кумира, как было у язычников, но отнюдь она не распространяется на святые иконы, изображающие Господа и святых Его. «Неверно и то мнение», — продолжал священник, «что будто бы уже всякое изваяние воспрещается Израилю, ведь только нынешние евреи так презренно относятся ко всякому изваянию и живописи, а древние ученые иудеи предавались душою живописному искусству. Известно из Священного Писания, что Бога исполнил духом премудростью Веселиля, Бецалел, который искусно начертил священные образы, святилища и престол. У вас в Скинии были изваянные херувимы, крувим и многое другое. В пустыне не был ли воздвигаем по повелению Божию предками вашими медный змей, от которого и Израиль не только не отворачивался, но взирал на него с благоговением и спасался от смерти?» «Это так, батюшка», — сказал виновный кантонист, — «и я соглашаюсь с вами, что не всякое изваяние противно Богу, а может быть, иконы и необходимы, но хождение с ними по улицам и особенно ваши крестные ходы — дело, возмущающее совесть ревностного в вере иудея». «Что ж тут может быть особенного возмутительного для иудея», — сказал священник, — «что мы, христиане, ходим со святыми иконами и крестами по городу или поселениям? Было время, что и ваш народ, обладая священным кивотом завета, ходил с ним везде. Прежде чем народ израильский прошел Иордан, священный кивот вносим был жрецами в эту реку, и с кивотом завета открылся переход через Иордан, который остановился».
Да.
«Далее, чтобы сокрушить стены Иерихона, народ израильский обносит кивот завета вокруг Иерихона 6 дней, а в 7-й день 7 раз обносит, и стены Иерихона падают. Что скажешь ты?» — спросил священник. «Согрешали ли предки ваши тем, что ходили так со священным кивотом завета?» «Никак нет, батюшка», — отвечал кантонист. «Чем же, спрашивается, согрешает христианин, когда носит свою святыню вокруг и внутри города или селения? Мы ведь до дней вспомним, и с удовольствием передаем детям своим о священных событиях в жизни ваших предков, вот хоть бы и о хождении с кивотом завета их. А вы не только не уважаете нашу святыню, а еще презираете все то, о чем понятия не имеете. Не грешно ли это?» Слова священника, по-видимому, сильно подействовали на виновного кантониста, а не тронули и нас. «Батюшка, — говорил кантонист, — теперь я вполне сознаю свою вину и не знаю, как и чем загладить ее». «Священник, ты можешь очень легко загладить ее. Стоит только тебе обратиться к Господу, уверовать в Сына Божия, Иисуса Христа, и оскорбленная тобой Божия Матерь в лице святой иконы простит согрешение твое». «Это значит, — проговорил робко кантонист, — что я должен креститься?» «Да, — сказал священник. Но нет, батюшка, я не в состоянии этого сделать. Я страшусь этого. Закон мой воспрещает мне креститься». «Священник, а если бы ты узнал и убедился, что закон твой не воспрещает этого, а напротив, требует еще того от тебя, и что спасение твое зависит от обращения ко Господу Христу, то неужели бы ты и тогда не крестился?» «Тогда, — сказал кантонист, — я...» И более он уже ничего не в состоянии был проговорить. Он заплакал. «Священник, я желал бы побеседовать с тобою у себя на дому. Не пойдешь ли ко мне?» Кантонист, почему же не сходить? Священник спросил позволения у капитана и, получив онное, повел кантониста к себе в квартиру. Какой результат принесла беседа заботящегося о спасении ближнего православного пастыря, вы, слушатель мой, узнаете ниже, а теперь добавим к назидательной речи его относительно хождения и древних израильтян с их святынью то, что и нынешние евреи ходят также по городу со своей святынью. Так, например, в день благополучного написания Тора, сверток пергаментный, на котором написывается Пятокнижие Моисея, жертвователь свитка, раввин и многие другие почетные евреи торжественно несут под балдахином Тору, останавливаясь на каждом перекрестке, и воспевают псалмы. Никакой дар не считается у евреев столь важным, как пожертвование Торы в синагогу, написание которой требует действительно большого труда. Самые лучшие, собственно, для сего обученные писцы, Софром, пропишут Тору года два и более. Малейшая ошибка, пропуск, делает рукопись уже негодную к употреблению, потому-то Тора так и ценная. Иной за написание ее заплатит рублей 200 и более. Но зажиточный еврей нисколько не тяготится таким пожертвованием, а считает себя счастливым, что может это сделать. В день праздника Симхас Тора, радость о святом законе, который прочитывается в течение года и оканчивается к этому дню, также торжественно шествует с книгой закона, радуются, поют священные гимны и пляшут по примеру Давида, скакавшего перед кивотом. Во все 8 дней кущей служитель синагоги, шамас, носит по домам, как святыни, пальмовую ветвь и так называемое райское яблоко, эсерик, и ни один еврей, ни жена его, ни дитя не дозволяет себе съесть кусок хлеба, пока не принесут в дом означенной святыни и не помолятся над ней. Вы знаете, братья, с каким благоговением встречает семейство иудея свою святыню. После этого, может ли еврей, особенно принявший христианство, смущаться тем, что православные пастыри ходят по городу и по домам со святынею? Теперь вернемся к начатому рассказу, именно к тому, что произошло с виновным кантонистом. А вот что с ним произошло. На 3-й день его пребывания у священника, он, услышав много истинно назидательных пастырских поучений относительно важности христианской веры, изъявил желание принять святое крещение. А через день, глядя на него, и 2 товарища его пожелали креститься. Доброе начало, положенное православным священником относительно обращения нашего к вере Христовой и по отправлению его из деревни, не могло оставаться бесплодным. Изъявившие желание быть христианами, советовали товарищам своим следовать их примеру. И не было того дня, чтобы кто-нибудь из нас не пожелал креститься. Особенно пошло успешно дело обращения нашего к Иисусу Христу, когда мы прибыли в Казань. Бригадный командир, узнав от капитана обо всем случившемся в деревне, при осмотре нас вызвал вперед виновного кантониста. Он, конечно, ему и косого взгляда не сделал, а только спросил, искренне ли он раскаивается в своей вине и от души ли хочет быть христианином. Получив вполне удовлетворительный ответ, командир обнял кантониста и поцеловал его, изъявив свое желание быть его крестным отцом. Восприемниками же других были батальоны, ротные командиры и законоучители кантонистов. Это и особенное усиленное старание законоучителей, внушавших нам христианские истины, так повлияло на нас, что в течение года, и именно к тому времени, когда нужно было встречать чудотворные иконы Божией Матери, большая часть из нас, квартировавших в вышеозначенных деревнях, были уже христианами, и с благоговением смотрели мы на ту самую чудотворную икону, от которой год тому назад отворачивались. Пусть кто хочет из вас, братья мои, судит о всем переданном нами, а я искренне верую и убежден, что и мое обращение к Иисусу Христу устроила та, на которую мы взирали во время крестного хода, именно Божия Матерь. Вот как спасительны и боготворны бывают крестные ходы. Пусть же послужит это уроком для всех сомневающихся в их святости. О почитании святых угодников. Приступая к собеседованию с вами, братья мои, о почитании святых угодников, нужным считаю прежде всего обратить ваше внимание на те вопросы, какие в данном случае задают себе нередко некоторые крещенные евреи. «Верно ли, — спрашивал меня однажды крещенный еврей, — что у христиан есть святые угодники, почивающие нетленными? А если есть, то должны ли мы молиться им? И, наконец, могут ли угодники помогать молитвам нашим?» На это я отвечал ему как мог, что у христиан есть святые угодники, об этом верно и непреложно свидетельствуют святые угодники, нетленно почивающие в святых обителях русской земли, как то в Киево-Печерской, Сергиево-Троицкой и Почаевской лаврах, в Великом Новгороде, где я сам сподобился видеть святые мощи, и во многих других православных обителях и храмах. Я со своей стороны к доказательству того, что верование православных христиан в нетление святых мощей истинно и священно, считаю не лишним передать здесь то, что самому мне удавалось видеть и слышать относительно этого от православных пастырей. По принятии христианства я хотя и почитал святых угодников, хотя и молился им, однако нередко подвергался искушению. Желая утвердить свое слабое верование, я ездил в лавру преподобного Сергия, поклонился и новгородским святым угодникам, и с того времени всякое сомнение относительно мощей святых угодников исчезло во мне. Упомяну сначала о поклонении новгородским угодникам, так как это последовало прежде. По прибытии моем в учебный полк, квартировавший тогда в селе Медведи Новгородской губернии, я познакомился с полковым священником, отцом Г., у которого жил почти безвыходно. Раз во время домашней вечерней беседы, в которой участвовал один офицер, зашла как-то речь о святых угодниках. После долгого нашего разговора священник, поняв верно мою слабую сторону, сказал: «А бывали ли вы у наших новгородских святых угодников?» «Нет, батюшка», — сказал я, — «при всем моем искреннем желании поклониться им, не успел этого сделать, так как я шел в полк не по своей воле, а начальник наш, офицер, не позволил нам провести лишний день в Новгороде». «Очень жаль», — сказал священник, — «вы тогда совсем иначе думали бы об них». «Вот и они», — продолжал он, указывая на офицера, — «прежде так же рассуждали. Но поклонившись святым угодникам, они твёрже стали веровать святости и нетлению святых мощей их». «Да-да», — сказал офицер, — «я грешный человек был такой маловер, что даже в те минуты, когда удавалось мне стоять перед святыми мощами, когда видел их собственными глазами, я все-таки сомневался в них. Поверите ли, что раз подходя с другими православными к святым мощам новгородских угодников, я вместо того, чтобы приложиться к ним, стал отступать назад, давая дорогу другим. Делал же я это с затаенной целью. Оставшись почти последним, я подошел и приложился к руке угодника. И хотя я как нельзя лучше видел мощи, но не веря и собственным глазам дерзнул осязать губами, сжимая им несколько раз руку Святаго, чтобы лучше убедиться, точно ли это тело, и, убедившись, принес сердечное раскаяние пред святым угодником, моля его со слезами простить меня грешного. С того времени вольнодумство мое в отношении к святым угодникам исчезло. Теперь я искренно верую в нетление мощей, и ничто в мире не поколеблет веру мою». «Слышите ли, — сказал священник, — как душеспасительно поклоняться святым угодникам? Не напрасно же набожные христиане, горя любовью к угодникам Божьим, нередко оставляют свои домы, свою родину, и с ломтем черствого хлеба идут за сотни и тысячи верст, чтобы только поклониться им. И послушали бы вы, что они передают о них, какие сладкие воспоминания оставляют в душе их путешествие ко святым угодникам и поклонение им». «Поверите ли, батюшка, — говорил мне как-то раз один странник-богомолец, — побывав однажды у святого угодника, так уже тебя и тянет к нему. Бывало, идешь в Киев или к новгородским угодникам, просто земли под собой не слышишь. А церковная служба, совершаемая в храмах и обителях, и особенно в Киево-Печорской лавре, разве можно забыть ее? Нет, она оставляет такое отрадное воспоминание, которое трудно и передать». Пасторская речь так боготворно отозвалась во мне, что я пламенно возжелал сходить в Новгород на поклонение святым мощам. Но перед тем мне хотелось очистить душу свою от того, что нередко смущало ее. «Прошу вас, батюшка, — сказал я, — выслушать меня великодушно, и не смущайтесь тем, что я предложу вам вопрос, который не совсем-то свойственно было бы мне, как христианину, предлагать вам». «Прошу вас, не стесняйтесь, — сказал священник, — говорите, пожалуйста, это гораздо лучше будет для надлежащего вашего верования, чем если бы вы стали скрывать смущающие вас мысли. Скажите мне, батюшка, почему только в новозаветной церкви есть святые мощи? Разве в Ветхом Завете люди не угождали Богу, однако же их мощей не видим?» «Что же из этого?» — сказал священник. «Верно, Господу Богу угодно различным образом прославлять святых своих, одних так, других иначе. Ведь, кажется, Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Давид и прочие были все праведные люди. Однако никто из них не был, подобно Илии и Еноху, живым взят на небо. Неужели и в этом деле станем указывать Богу? Знаете и то, что ветхозаветные святые мужи как не угождали Богу, но живя до устроения Святой Церкви Христовой и будучи, так сказать, связаны узами прародительского греха, не могли в такой степени проявлять божественную силу, каковую проявляли во все времена новозаветные святые. Допустим, что это так, но позвольте вас, батюшка, вот о чем еще спросить. Есть ли указание в Священном Писании на святые мощи?» «Есть. Так, например, в псалмах Давида сказано: «Яко не оставишь и душу мою в аде, неже дасти преподобному твоему видите истление». Псалом 15, стих 10. Вам, как христианину и человеку, читавшему Священное Писание, должно быть известно, что царь Давид говорил это не о самом себе, а о потомке своем Мессии и Иисусе Христе. И Иисус Христос, как первый из всех праведных, называемый по-еврейски Мушах Циткехо, Мессия праведный, точно не видел тления. Подобно ему не испытали тления и многие христианские праведники, мощи которых мы видим нетленными доселе. Как не кажется мне истинным все сказанное вами, батюшка, относительно нетленности мощей святых угодников Божьих, как не удивляет меня приведенный вами текст, но не могу здесь не заметить, что последние слова указанного вами стиха в еврейском тексте имеют такое значение: «Ты не дашь видеть преподобному твоему глубину преисподнюю». И естественно было Давиду просить Бога о избавлении от преисподней. Патриарх Иаков, как ни был свят, а также желал избегнуть ее. Когда продан был Иосиф, и окровавленная его сорочка доставлена была отцу, то он, узнав ее и заключив, что Иосиф погиб, начал плакать, говоря: «Яко сниду к сыну моему, сетуя в аде». Книга Бытия, глава 37, стих 35. Правда, тут употреблены не те слова, которые значатся в приведенном вами тексте. Здесь сказано «сойду в шеево» — в могилу, а там употреблены слова «шухас» — тление, но мысль та же. Как же это так? Слова говорите не те, а мысль будто бы та. Это ничего не значит. Раввины, объясняя это, говорят и о том, почему Иакова так ужасала могила. Не угодно ли послушать? Говорите. Патриарху Иакову известно было, что каждый человек, как бы он ни был свят, а по смерти должен сойти в могилу и обязан проходить все 12 мытарств, в которых многое приходится претерпевать, и преимущественно грешникам. Одни только молитвы об умершем могут облегчить его участь, особенно когда молитва произносится при общественном богослужении в синагоге «Кадышан». Кадышами называются сыновья умершего, которые в течение целого года по смерти родителя, после каждого общественного богослужения, становятся перед так называемым кивотом Аароновым и произносят длинную молитву о спасении души умершего. Женщины не могут этого делать, которую все молящиеся заключают громким «Амин». Оттого-то еврей особенно радуется, когда у него родится сын, которому он и приговаривает: «Расти, сынови, ведь ты мой дорогой кадыш-молитвенник». У Иакова было 12 сыновей, следовательно, он мог рассчитывать, что они после смерти его умолят о нем Бога, и он будет избавлен от мучений при прохождении мытарств и не сойдет в Шеэло, в ад. Но вот он узнает, что один из сыновей его погиб, одного кадыша уже нет, а следовательно, ему придется при прохождении по мытарствам мучиться в одном из них. Об этом-то он и печалится. Полно тебе верить таким вздорным толкам. Смотри на священное писание как христианин, без примеси Талмуда. Неужели вы не можете понять ясных слов патриарха? Ведь он прямо говорит, что скорбь и сетование о погибшем сыне для него так велики и невыносимы, что сведут его в могилу. Не так ли и мы иногда выражаемся, когда случится и нам какое-либо горе, и мы говорим, что это несчастье может свести нас в могилу? Согласитесь и с тем, что между приведенным мной текстом из Псалма и словами патриарха нет ничего общего. Напрасно хотите вы опровергнуть сущность священного текста, свидетельствующего о нетлении тела Мессии. Слово «шухас» значит именно «тление», «истребление». Книга Бытие, глава 6, стих 17. А не ад или могила, как Шеэло. А что останки святых людей могут совершать чудотворение, это ясно можно видеть из того, что от прикосновения к костям пророка Елисея воскрес мертвый. Впрочем, лучше всякого свидетельства, которое могло бы быть приведено мною, могут свидетельствовать о себе сами святые угодники. Послушайтесь меня, постарайтесь побывать у новгородских угодников, и поверьте, что ваша вера к ним и вообще ко святым мощам упрочится. Кстати, на этой неделе, была страстная неделя, открыты бывают мощи. «Завтра же, батюшка, я отправлюсь в Новгород», — сказав это, я попросил священника благословить меня в путь и ушел. Часов 10 утра я сходил к командиру, просил его отпустить меня в Новгород. Командир не отказал мне в этом, но выразил сожаление о том, что я, страдая давно глазами, решаюсь в такую ненастную погоду пускаться в путь. Но желание мое было так велико, что я просил командира не удерживать меня и, получив отпускной билет, отправился в дорогу. Несмотря на дурную погоду, я прошел верст 8 довольно скоро и без усталости, но, сделав еще версты 2 при усилившемся ветре, не мог идти далее и подумал: «Хоть бы вы, святые угодники новгородские, помогли мне продолжать путь». Стоя почти неподвижно, я заметил, что с проселочной дороги на большую выезжает крестьянин. Когда он подъехал ко мне, я просил его посадить меня на телегу. «Тебе служба до деревни Шимска?» — спросил крестьянин. «Да», — отвечал я. «Ну так садись, подвезу». Дороги мы, как водится, между попутчиками поразговорились. Крестьянин сказал, что он едет в город искать облегчение своей немочи, то есть болезни. Я посоветовал ему обратиться к славившемуся тогда в Новгороде доктору Европеусу. «К немцу Ивану Сакичу?» — проговорил крестьянин. «Да», — сказал я. «Бывал я у него, да и у всех перебывал, а толку от их лекарств никакого не было. У меня, батюшка, страшная одышка, водяная, вишь, — говорят лекари, — ее трудно вылечить». Надо верно уж лучше обратиться к святым угодникам Божьим. Они нам, православным, помогают лучше всяких лекарей. Часто наши деревенские больные едут к новгородским угодникам и оттуда возвращаются совсем здоровыми. Простодушные слова христианина о святых угодниках немало повлияли на мою душу. Я благодарил Бога и святых угодников, пославших мне такого человека. И крестьянин, в свою очередь, выражал удовольствие, узнав, что путешествие мое в Новгород имеет одинаковую цель – помолиться святым угодникам. «Я уж служил, — говорил он, — свезу тебя в город, и там остановимся вместе, у моего знакомого ямщика». Поутру, на третий день, в Великий Пяток приехали мы в город и немедля отправились в Софийский собор. Выслушав часы, мы вместе с прочими многочисленными богомольцами пошли прикладываться ко святым мощам, которые были тогда все открыты. Подойдя к раке святого князя Мстислава, нареченного во святом крещении Георгием, православные падали на колени и горячо молились святому. Можно было заметить, что у каждого из них одно было на уме – усердная молитва и прошение к угоднику Божию. А у меня грешного, кроме молитвы, было некоторого рода любопытство. Я не спускал глаз со святого угодника, желая вполне убедиться в непреложном его существовании. Но приложившись к нетленной руке святого и осязав вполне то, в чем иногда я недостойно сомневался, я уверовал в нетление мощей святых угодников Божьих, и вера моя стала выше всякого сомнения. Глазам моим представился целый ряд мощей святых угодников Божьих, именно Никиты епископа Новгородского, благоверного князя Владимира, благоверной княгини Анны, Иоанна архиепископа, князя Феодора. Увидев всех их почивающими нетленно уже несколько веков, я отбросил, как сказано, всякое сомнение, и уже с должным христианским благоговением стал прикладываться ко святым мощам, прославляя в душе своей Господа, так дивно прославляющего святых своих. Теперь скажем несколько слов по поводу вопроса, который задают себе некоторые крещенные евреи, именно, должно ли почитать святых угодников и следует ли прибегать к ним с молитвою? Да, отвечаю, непременно должно. Если мы, братья, искренне любим Бога и чтим Его, то также свято должны чтить святых угодников, благоугодивших перед Ним и ходатайствующих за нас, по Его же милостивому изволению. Иначе и быть не может. Возьмем в пример хоть следующее. Ведь Корей, Дафан и Аверон были почетные израильтяне, и, по-видимому, не менее других готовы были чтить Иегову, но они не хотели знать угодников Божьих. Они восставали на первосвященника Аарона и были вместе с участниками бунта строго наказаны Богом. Первые, в присутствии всего Израиля, низринуты в пропасть, а сообщники их сожжены огнем. Относительно того, должны ли мы обращаться ко святым угодникам с молитвой, и могут ли молитвы их споспешествовать нам, находим немало тому указаний в Священном Писании. Так, например, в книге Бытия сказано, что когда Авимелех, царь Герарский, отнял у Авраама жену, то, явившись ему ночью, Господь объявил, что он должен умереть за это. Но когда Авимелех сказал, что он чист и невинен в отношении к Саре, которую он принял не как жену Авраама, а как сестру его, и стал просить помилования у Бога, то Господь сказал: «Я спознах, яко чистым сердцем сотворил еси сие, и пощадих тебя, и ныне же отдашь жену мужу, яко пророк есть, и помолится о тебе, и жив будешь». Книга Бытия, глава 20, стих 6 и 7. Ведь, судя по понятиям тех из нас, которые рассуждают, что нет надобности обращаться к молитвам угодников Божьих, то Авимелеху можно бы и самому о себе помолиться. Но нет, Господь внушает ему обратиться к святому, и помолится он о тебе, говорит Господь. Вот и еще пример, указывающий важность молитвы угодников Божьих. Известно, что после тяжкого согрешения израильтян, поклонения золотому тельцу, Господь так прогневался на них, что намеревался совершенно истребить этот народ, и только молитвами Моисея израильтяне были помилованы. И ныне, говорит Господь Моисею, оставь мя, и, возъярився гневом на дня, потреблю их, и сотворю тебя в язык велик, и помолися, Моисей, пред Господом Богом, и умилостивился Господь». Книга Исход, глава 32, стихи с 10 по 14. Эти примеры показывают, как важна и спасительна молитва святых, и как необходимо прибегать к ним. Если бы вы, братья мои, прочли еще то, что говорится в христианских священных книгах относительно жизни и деяний святых угодников Божьих, и узнали о том, что делали они в разные времена для христиан, прибегавших к ним с верою, то я убежден, что почитание святых угодников сделалось бы для вас бесспорным, священным предметом. Да и мы сами разве не читали никогда по еврейскому молитвеннику утром и вечером таких молитв: «Господи Боже Отец наш, Боже Авраама, Исаака и Иакова, Боже крепкий и сильный, помнящий благочестие предков наших, ниспосылающий Спасителя и спасение нам ради их заслуг». Книга Сидер, 66 страница. А в торжественный праздник кущей евреи, сидя в шатрах, то и дело вспоминают в молитвах заслуги праотцев своих – Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Моисея, Давида и прочих, чтобы их заслугами снискать помилование себе у Бога. В Талмуде, книга Гдолос Мойше, между прочим, сказано, что праведники имеют такую силу перед Богом, что их молитвы могут быть введены в рай и другие души, ищущие их заступничество. Тоже говорится и в книге «Эц Гахаим» о силе молитвы праведников. А евреи выражают богожелание друг другу, то говорят: «Заслуги праотцев наших, схис авысь авысена, да споспешествует нам к тому, чего просим себе у Бога». Да, для израильтян надежда на заслуги праотцев составляла всегда какой-то оплот их верования, и очень понятно, почему они питали такую надежду на святых. На себя надеяться не могли, потому что хорошо знали, каковы были их собственные дела. Сам Моисей не раз им говорил, что они люди жестоковыйные, книга Второзакония, глава 4, стих 7, и что в землю обетованную входят они отнюдь не за свои заслуги и не ради своей праведности, а ради завета. Им же клялся Господь отцам их, Аврааму, Исааку и Иакову. Книга Второзакония, глава 9, стихи 5 и 6. Верование в ходатайство святых и теперь у евреев так сильно, что они утверждают, будто без праведников и мир не может существовать, будто он, мир, зиждется на твердых столбах праведников, цадиков, которых бывает уже никак не менее 36, ламедвув цадиким. И что-нибудь, хоть одного, мир рушился бы и город не устоял, если бы в нем не было цадиков. Конечно, мы, как христиане, никак не можем думать, что без еврейских цадиков мир не мог существовать, и всякий город погиб бы без цадика. Есть очень многие места и города, где нет и не было еврейских цадиков, где не пахло еврейским духом, а однако город стоял себе и доселе стоит невредимо. И зачем евреи прибегают хоть к мнимому еврейскому святому Мейеру Балнесу? Вы знаете хорошо, братья, какие пожертвования и сборы делают евреи для этого мнимого святого Мейера Балнеса. В каждом еврейском доме имеется кружка, привозимая в общины евреев каким-нибудь иерусалимским их собратом, и еврей считает священной обязанностью, уделив из всего им приобретенного, даже из лихвенных процентов, посильную лепту угоднику чудотворцу своему Мейер Балнесу. Конечно, и собранные суммы ни копейки не тратятся для Мейера Балнеса. У евреев ведь не ставятся свечки угодникам, и некому ставить, и ничего другого такого, как у христиан, не делается. Естественно, что собранными денежками пользуются сами празднолюбцы евреи. Кто таков этот Мейер Балнес? Какие чудеса он творил? Когда и над кем? Ни один еврей на такие вопросы не даст должного ответа. «Не мое дело, — скажет он, — а всем рассуждать. Мой долг — слепо верить, и только». Если для евреев так священно почитание неведомых угодников вроде Мейер Балнеса, перед которым и мы, братья, некогда благоговели, то сколько же должны быть теперь для нас как христиан, досточтимы христианские святые угодники, так дивно прославленные Господом и могущие споспешествовать нам всегда и во всем. О бесчисленных чудесах и знамениях, совершенных христианскими святыми угодниками в разные времена, могут свидетельствовать те бесчисленные христиане, которые испытывали и доднес испытывают их благодатную силу. Вот как отзывался святитель Николай Чудотворче, человек, бывший еще в иудействе. «Я этого божьего старичка, — говорил мне в Саратове один еврей, указывая на икону святителя Николая, — чту более, чем своего чудотворца Мейер Балнеса, и именно потому, что испытал над собой милость его». В 1845 году начальник Саратовской губернии предписал всем становым выслать всех евреев из этой губернии. В силу этого приказа и я должен был выехать из Саратовской губернии. Делать было нечего, я стал собираться в путь. Вечером зашел ко мне священник, любивший нередко беседовать со мною о вере. Я сказал ему о своем горе. «Жаль, — сказал священник, — но нечего делать, на вас, видимо, сбывается то, что сказано о Израиле в Священном Писании. Не упокоит тебя Господь во языцах, неже будет стояние стопе ноги твоя, и рассеет тебя Господь Бог твой во вся языки, от края земли даже до края ия». Книга Второзакония, глава 28, стих 65. «И за что же все это, как не за неверие ваше в Мессию? А вот если бы ты принял христианство, то Господь помиловал бы тебя, и ты остался бы здесь, и какое бы спасение было для души твоей, да и в жизни своей был бы ты гораздо счастливее. Подумай-ка хорошенько, из-за чего ты упорствуешь. Я, кажется, немало уже доказывал тебе святость православной веры, доказывал также немало и то, что ожидаемый вами Мессия давно пришел. Крестись же, любезный Гирш, Господь наш Иисус Христос и угодник Божий Николай, при этом он указал на икону его, помогут тебе остаться здесь. Поговорив со мной немало, он ушел, а я стал собираться в путь. Осматривая тщательно свои комнаты, чтобы не позабыть чего-нибудь, я как-то с особенным вниманием взглянул на образ святого Николая, находившийся с давнего времени в занимаемой мною комнате, и сказал про себя: «О, если бы в самом деле чтимый христианами святитель Николай помог мне остаться в этом имении, тогда бы я познал, что он истинный угодник Божий». Ночью явился мне во сне какой-то муж со следующими словами: «Ты вчера призывал меня на помощь, и вот я, раб Божий Николай, пришел к тебе. Не скорби, ты останешься здесь». Пробудившись от сна, я заключил, что сон этот есть ничто иное, как следствие расстроенного воображения, и снова заснул. Но сновидение повторилось, и те же слова слышал я в другой раз. «Что же вы думаете?» Поутру прислал за мной помещик и объявил, что он упросил станового оставить меня еще на некоторое время в его имении. Я невольно вспомнил предсказание святителя Николая Чудотворца. Возвратившись в квартиру, я готов был упасть на колено перед его иконой, но, будучи евреем, не осмелился этого сделать. Признаюсь, в душе своей я поклонялся святому Николаю уже с той минуты, как сбылось его предсказание. Я робко подошел к иконе и поцеловал ее. С меня как будто какая тяжесть свалилась. И с тех пор я стал особенно почитать христианских угодников и охотнее слушать наставления доброго священника, рассуждавшего со мною о вере. И после некоторых собеседований я окончательно убедился, что для спасения души моей нужно принять христианство, почему и решил креститься. Теперь скажу несколько слов и о себе, о том, какую великую милость явили и мне угодники Божии. В 1855 году, будучи поражен параличом, отправился я из Саратова в Москву лечиться. Там я пользовался у всех известных врачей, но без всякого успеха. Потеряв надежду на выздоровление, я уже намерился ехать в Саратов, и перед отъездом зашел за благословением к покойному высокопреосвященному Филарету, взяв с собой имевшуюся у меня рукопись. Войдя к владыке, я, отрекомендовав себя, подал ему рукопись. Архипастырь окинул ее глазами и, узнав содержание я, заключавшееся в собеседованиях с евреями о Христе, спросил меня: а веруешь ли сам искренно и чистосердечно в Господа нашего Иисуса Христа? Не сомневаешься ли в тех истинах, о которых здесь пишешь? Слова Его так озадачили меня, что я не мог скрыть религиозного недуга души своей, и сказал: «Владыка, не без того, как человек впадаю нередко в искушение, особенно в вере, в которой недавно просвещен». «Но знаешь ли ты, — возразил архипастырь, — что христианин, колеблющийся в своем веровании, не может достойно называться христианином? Какая польза в том, что будешь лишь именоваться христианином, а сердцем будешь далеко стоять от Христа? Величайший грех приемлет на душу тот из вас, кто клялся Христу быть верным ему в вере, но не соблюдает ее». Архипастырь еще что-то многое говорил, но расстроенное сердце мое не способно было вместить все им сказанное. После назидательного наставления архипастырь спросил: «Давно ли ты болен?» И, узнав, что я более года поражен параличом и лечился безуспешно, сказал: «А обращался ли ты за помощью к небесному врачу и его святым угодникам?» Я покраснел и молчал. Архипастырь понял из моего смущения, что я не прибегал к этому спасительному средству. Сказал: «А ведь истинный сын православной церкви, побывав в Москве и особенно находясь в таком положении, в каком ты, непременно сходил бы помолиться, вот хоть бы святителю Божию Алексею, митрополиту, почивающему здесь в чудовом монастыре, обратись с верой к нему, он, несомненно, поможет тебе». Из митрополитчьего подворья я по внушению архипастыря прямо отправился в чудов монастырь. Подъехав к церкви, я попросил извозчика снести меня к раке святителя. Войдя в храм и видя много молящихся на коленях перед святым угодником, я тоже хотел поклониться, но зная, что колена мои так расслаблены, что не могут вынести даже самого легкого прикосновения к ним, не вдруг мог решиться это сделать. Но помолившись, я начал осторожно опускаться. И каково же было мое удивление? Я не только без боли сделал поклон, но даже простоял несколько минут на коленях довольно спокойно. Весь этот день и ночь я провел очень хорошо и не чувствовал тех страданий, какие испытывал я в течение года моей болезни. Почувствовав облегчение по молитве святителя Божия Алексея, я возымел желание прибегнуть и к преподобному Сергию. Как не представлялась мне больному ужасная и неудобная поездка,